Ефименюк Марина Владимировна. Магические узы. Глава первая. Последний день обычного клерка. Весенний ветер просыпался, стряхивал последние капли предрассветной ленивой дремоты. На перекрестках, выпуская облачка зеленоватого дыма, нетерпеливые автокары дожидались разрешительных сигналов световых фонарей. Сноска. Автокарета. Сокращенно автокар. Самоходное, безрельсовое транспортное средство, предназначенное для передвижения по поверхности Земли. Первый образец автокара появился в 1769 году. Он представлял собой экипаж с механическим устройством и рулевым колесом и назывался «малая телега». Современные автокары являются не только средством передвижения, но также и предметом роскоши. Первым производство автокаров поставил на поток концерн «Чайка» в городе Волховойске. Конец сноски. Лениво крутя лопасти винтов, вальяжные дирижабли в небе доставляли жителей спальных районов в деловой центр. Каждое утро я мечтала плавать в кудрявых облачках, с комфортом подремывая в удобном кресле, но мое жалование конторского клерка подобной роскоши не позволяло. А потому приходилось преодолевать испытания переполненным трамваем. Не то чтобы я жаловалась, но когда, как толпа прижимала меня к пышной груди высокой дамы-тролля в розовой кофточке, становилось как-то очень некомфортно. По видению, каждый день без устали повторяли, что люди расплодились и притесняли другие расы. Особенно громко об ущемлении прав заявляли утопающие в роскоши эльфы, никогда не знавшие черной работы и наверняка летавшие на личных дирижаблях. Однако в трамвайном скопище мне казалось, что притесняли исключительно меня, причем в прямом и переносном смысле этого слова, худенькую, среднего роста барышню в неудобных туфлях и узкой юбке. Наконец мы остановились напротив большой площади подземки, где многоликий океан тек каменной башенке городской подземки, над крышей которой светилась строгая литера «П». Народ качнулся, я в последний раз уткнулась носом в низкое декольте соседки и, пока не получила по лбу, ринулась через открытые двери на свежий воздух.
«Сегодня Мировой магический совет принимает закон о контроле над рождаемостью в человеческих семьях!»
Заорал мне в ухо усатый разносчик газет. Через его согнутые руки были перекинуты все еще пахнущие типографской краской газетные листы. Непроизвольно я отшатнулась от крикуна, и тут же кто-то подленько наступил мне на задник туфли. Стоило оглянуться со свирепым видом, как взгляд уткнулся в знакомую розовую кофточку. Дамочка-тролль, определенно желая поскандалить, многозначительно изогнула выщипанную бровь. К сожалению, мы находились в разных весовых категориях, как сказал бы мой отец, бывший страж, вышедший в отставку по выслуге лет. В общем, ход и итог поединка легко предсказывались. «Ничего страшного», — фальшиво улыбнулась я. В подземке гуляли сквозняки, пахло сыростью и прогорклым запахом угля. Изнутри станция напоминала сумрачную сводчатую пещеру. На самом видном месте в воздухе мерцал морок большого магического экрана со сводкой погоды в тоннелях и на платформах. «Уважаемые пассажиры, будьте осторожны, сегодня густой туман», — гласили крупные светящиеся буквы. Ниже имелась мелкая строчка: «Приносим свои извинения за доставленные неудобства». Мысленно я добавила: а также за сломанные каблуки, порезанные гоблинными карманниками сумки и подвернутые лодыжки, потому что мы не успели убраться после вчерашнего камнепада. Впрочем, туман был предпочтительнее отключения света стихийным бедствием, грянувшего в понедельник. В то черное утро яркие магические огни безуспешно заменили факелами, но темнота исключительно пагубно сказалась на моем имуществе суммой в 10 целковых. На платформу народ спускали лифтовые кабинки, похожие на клетки, с деревянными лавками. Стремглав, заскочив в одну из кабинок, я получила чувствительный удар дверью по мягкому месту и, охнув, плюхнулась на скамью рядом с агелицей. Сноска. Агел. Межрасовая бес. Национальное меньшинство. Основное наречие вплоть до 1912 года – латынь. Единственная раса, обладающая способностью использовать природную магию. В отличие от людских магов, не могут творить колдовство, но под действием природных сил перекидываются зверями. По особому указу Мирового магического совета с 1915 года всех агелов, достигших десятилетнего возраста, клеймят особой печатью, перекрывающей магические способности. Конец сноски. Пассажиры тесной кабинки отчаянно делали вид, что близость опасного создания нас нисколечко не смущает, но в воздухе все равно ощущалась нервозность. После мировой войны агилы, обладатели магии огня, превратились в изгоев. Их боялись, сторонились и еще в детстве клеймили особой печатью, перекрывающей магический дар, чтобы не было повадно выступать на стороне зла, в смысле черных диктаторов. Из-под тишка я покосилась на соседку. Красная кожа, желтые глаза с кокетливыми стрелочками. Из-под густых каштановых прядей высовывались маленькие круглые рожки. Длинные пальцы с черными от природы ногтями выстукивали по сгибу скрещенных рук какой-то мотивчик. Модный узкий пиджак вызывал зависть. Только вот смущал гладкий хвост, обвернутый вокруг предплечья. Не то чтобы я была против хвостов. Видимо, нервы у бесовки были покрепче многих. Она будто бы не замечала коллективной оторопи курятника приличных фейри и с непроницаемым видом рассматривала на стене морок улыбчивой нимфы, рекламирующей карту сберегательного банка. Клетка между тем дернулась, и мы ухнули в пропасть, застонали тросы. От стремительного падения подвело живот, растрепались волосы. Внизу разливался молочно-белый туман, превративший подземелье в сумеречный мир. Пассажиры походили на бестелесные призраки. Побледнели краски. То и дело кто-нибудь спотыкался и с головой нырял в густую завесу. Потом выныривал, с дурацким видом оглядывался вокруг, поспешно оправляя одежду. Кабинка с грохотом остановилась, и меня вместе с остальными поглотил туман. Отцаривший вокруг серости и сырости народ пребывал в угрюмом настроении. Доковыляв до платформы, я остановилась рядом с представительным троллем, державшим в руках развернутый газетный лист. Не справившись с соблазном, я заглянула в чужую газету и взглядом поискала результат ежегодного конкурса министрелей «Городвиденье». Судя по деликатному молчанию прессы, Веттих снова оказался неудел. Зато первая полоса кричала крупным заголовком. «На мировом аукционе будет продан браслет черного диктатора». Черным диктатором называли чернокнижника Гориана Менского, из-за которого чуть больше века назад началась мировая война. Противостояние между расами длилось около 7 лет и унесло жизни миллионов ни в чем не повинных фейри. Оно же стерло границы между государствами и на долгие годы загнало агелов в закрытые резервации. Вдруг туманная платформа взорвалась возмущенными возгласами и неясным движением. Краем глаза я заметила мужскую фигуру и намертво вцепилась в редикюль. Однако случилось странное. Вместо того, чтобы вырвать сумку, вор заключил меня в медвежье объятие, крепко-накрепко прижав к себе. Его дыхание было частым и сиплым, сердце билось набатом. Секунды позже я полетела на ледяные плиты. Редикюль выпал из рук. Ослепнув от тумана, я принялась ощупывать пол в его поисках, схватилась за чью-то лодыжку, сверху испуганно ойкнули, а потом кто-то сжал мой локоть и заставил подняться. Вынырнув на поверхность туманной завесы, я едва не ревела от обиды.
«Вы в порядке?»
Тролль протянул мне потерянную сумку. Застежка каким-то образом отлетела, и наружу вывалились милые девичьему сердцу мелочи, а еще забытые вчерашние бутерброды завернутые в бумагу. Я выразительно шмыгнула носом. Наконец, гул возбужденной публики перекрыл резкий визгливый свисток состава. В темноте вспыхнула яркая звездочка фонаря, и через секунду из черного тоннеля вырвался паровоз. Подземный поезд остановился, тролль помог мне подняться на подножку отделанного деревянными панелями вагона. Я сунула проводнику проездной билет и, рухнув на жесткую лавку, с досадой изучила приличную ссадину на коленке и порванные чулки. Тут снова раздался чей-то вопль. По опустевшей платформе в тумане пронеслись стражи порядка. Проводник махнул машинисту, разрешая трогаться, и захлопнул дверь. Поезд дернулся, проехал пару сажень, а потом с толчком остановился, заставляя пассажиров невольно загудеть. В оконце я увидела, что странного вора поймали. Его скрутил крепкий парень в лыжной шапке, натянутой до самых бровей. Преступник уставился примехонько на меня и неожиданно подмигнул, словно мы делили на двоих какой-то секрет. От удивления я даже рот открыла. Нахмурившись, парень в шапке непонимающе обернулся. От внимательного острого взгляда угольно-черных глаз сердце тревожно сжалось. Шестым чувством я никогда не обладала, но даже мне становилось ясно, что это была крайне плохая новость. Просто отвратительная. После подобного потрясения опоздание в контору Веселена Прекрасная выглядело мелкой и незначительной неприятностью. Торопясь позвонить и поделиться несчастьем со старшим братом Богданом, я резво выскочила из подземелья, напрочь позабыв простертую пятку и разбитую коленку. Мощеная площадь с гранитным изваянием знаменитого поэта перед конторой была наводнена клерками и зеваками. Между высокими башнями под оглушительным солнцем висел воздушный шар с расплывшимся изображением длинноволосой девицы, улыбавшейся со всех флаконов с притирками «Веселена Прекрасная». Направляясь к зданию конторы, я вытащила из редикюля коммуникатор, зеркальный приборчик, величиной с ладонь с кривой трещиной поперек экрана. От прикосновения на зеркале вспыхнули крупные зеленоватые цифры. «Богдан!» – пробормотала я, поднеся коммуникатор к губам. Приборчик согласно запищал, набирая персональный номер брата. В зеркальце появилась подвижная физиономия 30-летнего мужчины. В серых глазах искрился смех. Рот изображения беззвучно зашевелился, и пришлось прижать коммуникатор к уху. С издевательской интонацией автоответчик голосом Богдана оповещал:
«Сейчас я не могу ответить, оставьте свое сообщение, и я с вами свяжусь. Веда, если ты сейчас мне звонишь, то не забивай эфир своими жалобами».
«Не забивай эфир своими жалобами?» — возмутилась я автоответчику. «Истомин, ты сволочь! Меня толкнули в подземке, я упала, разбила коленку и чувствую себя отвратительно. Мне срочно требуется сочувствие, и если ты не перезвонишь, то я не стану тебя жалеть, когда коленку разобьешь ты. Пока!» Я мстительно ткнула пальцем в экран и вошла в высокие двери родной конторы. Вход в здание иллюзорно казался свободным. На самом деле охрана внимательно наблюдала за холлом через магические шары, летавшие под потолком. Если гостю не выписывали пропуск, то его немедленно обездвиживали световым лучом, и парализованный бедняга стоял в нелепой позе до тех пор, пока его не освобождала стража. Помнится, какой-то шутник стер из базы все данные о начальнике нашего отдела. В одно прекрасное утро маленький, аккуратно причесанный гном, держа в руках портфель, а в душе непомерное эго, поднимался в собственную приемную. Тут-то его и нагнал злополучный луч. Шефа парализовало с занесенной над ступенькой ногой. Бешено вращая налитыми кровью глазами, он ждал освобождения, а мимо, стараясь подавить глумливый хохот, шмыгали клерки. Скандал вышел отменный. Позор шефа обсасывали месяца три. Но потом умер хозяин конторы, и местные сплетники принялись перетирать подробности его похорон. Портрет бывшего владельца, величественного эльфа Лысиана Талтеа, как раз висел напротив входа.